Народный адвокат.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Мы будем сегодня отвечать на ваши вопросы, которые вы нам задаете прямо сейчас, прямо во время эфира вы будете задавать вопросы, а мы прямо сразу на них будем отвечать. У нас работает Viber, у нас работает WhatsApp, у нас работает телефон. В общем, любые средства связи, которые вам больше нравятся, мы с удовольствием и будем ими пользоваться. Но вначале... По традиции, как всегда, Леонид Дмитриевич, давайте по новостям из Государственной Думы.
Ну, новости мы, во-первых, повторяем, что приближаются выборы президента, и Государственная Дума приняла до Нового года поправки в закон о выборах. В чем суть? Увеличивается количество наблюдателей, и увеличивается организации увеличиваются в своем объеме, которые могут посылать наблюдателей. Это теперь могут быть общественные палаты городов, краев и областей.
Так.
Это много. Все. Все могут находиться. Дальше снимать будут. И сам факт голосования, как Иванов Петров Сидоров бросает бюллетень в урну. И факт подсчета, когда будут раскладывать по кучкам. Все. Вот это вот главное. Дальше у нас для автолюбителей, к сожалению, печальная новость. Значит, жадные представители страховых компаний не унимаются, все им мало, и они предлагают драконовские поправки в законы, связанные со страхованием. Первая ужасная поправка, что в память камер, которые на многочисленных столбах висят, закладывать номера тех машин, на которые не купили полисы ОСАГО.
То есть автоматически проверять,
нет,
по сути.
Типа, наказывать за езду. Смотрите, что получается. Я еду к вам в гости. У меня нет полиса ОСАГО. И между моим домом и вашим 10 камер. Значит, мне сегодня в результате моей поездки придет 10 штрафов. А если я живу в одной части города, края области, а вы в другой, то придет 100 штрафов. Это противоречит важнейшему принципу Конституции, за одно деяние дважды не наказывают. Представляете, в день даже несколько штрафов. Вот, это первое. Второе, уголовную ответственность они уже хотят отдельно внести за какой-то там левоватый полис. Вот. Дальше самое страшное. Резко увеличить стоимость полиса в зависимости от грехов водителя за прошедший год. Мы им возражаем какой раз. Господа, давайте еще раз читать, как закон называется. Об обязательном страховании какой ответственности? Уголовной? Административной? Земельной? Нет. Гражданской. Буква «Г» говорит гражданской. А владельцев кого? Владельцев транспортных средств. Не водителей. Значит, раньше стоимость полиса повышалась когда? Когда в ДТП попал. Это у них официально называлось страховой случай. Вот как вы ездите, трижды разбили, например, машину за истекший год. А тут ничего не разбил, ни на кого не наехал, нитку не сорвал. На миллиметр не поцарапал. Просто за нарушение водителя, который опять по камерам, прибывать будет собственнику. Например, вашей редакции за вашего водителя. Или дедушке за внука водителя и так далее. Это недопустимо. Мы будем сражаться. Вот у нас, значит, основные новости. Вот так вот, теперь слушаем.
А, да, вдогонку сразу вопрос, да, вот что касается двух камер, которые могут поймать сразу за одно и то же нарушение. Допустим, есть выделенная полоса. Ну, это действительно реальный случай. Вот здесь, например, на проспекте Мира выделенная полоса, и на двух столбах подряд висят две камеры. Ну? Которые вместе прям присылают сначала одна, потом вторая. Они вместе фиксируют сначала одна камера, значит, потом вторая. Это два нарушения или одно?
Это опять-таки, это борьба умов. Мы будем говорить одно, а они скажут, Вот у этого столба это одно нарушение, а через 5 метров следующая камера – это второе нарушение. И ничего не сделаешь. Видно, там такое место злачное, что в него въезжают как-то люди. Да. Ну вот, значит, пришло письмо мне, не буду говорить, из какого города. Там в маленькой мастерской студенты компьютер собрались, как что я и предвидел, компьютерщики, специалисты по оптике, они изобрели робота, который вот, таким простым языком поедает луч. Угу. То есть он съедает направленный луч и не дает ему отправиться назад на камеру. Вот такое мелкое средство борьбы уже началось. Они его, правда, и гаишники отловили, они его вмонтировали в фару, это как-то заметили, но уже пытливый ум борется с этими камерами.
Ну что ж, давайте пойдем по вашим вопросам, которые вы будете задавать в Viber, WhatsApp или по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вот Владимир у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Здравствуйте.
Слушаем.
Суть вопроса. Я по почте получил от истинских электросетей, это Московская область,
так,
уведомление на замену счетчика электрического.
Так.
И с ним же номера, по которым телефоном я могу заменить
так
этот счетчик. Но за плату.
Так.
И выбора у пенсионеров нету. А в чем обдирают пенсионеров? Да. Неужели сотрудники истинского электросети не знают, что они тоже будут пенсионеры? А я пенсионер... Льготник,
значит, мы за вас боремся, что вы льготник, мы знаем. Комитет по труду, социальной политике, делам ветеранов Государственной Думы под председательством Ярослава Нилова за вас борется. Но я знаю заранее ответ этих вот сетей истринских. У нас в бюджете льгота пенсионеру не предусмотрена. Обращайтесь к депутатам города Истры. Мы на вашей стороне, но... а может быть, вы подождете, не будете менять счетчик? Почему вдруг менять-то его надо? Кто сказал,
так
что...
Пришло уведомление. Вот в чем дело.
А что? Что ему 10 лет, 20 лет, 50 лет? Что?
Ничего не написано. Сказано, что ваш счетчик подлежит обмену, и номер счетчика, и это самое... абонемент и прочее.
Ну, я бы немножко подождал бы, посмотрел бы, как событие будет развиваться. Может, не будем торопиться сразу уж менять-то, уважаемый?
Я выступ позвонил, она мне говорит, 10 дней даю, не больше. Если больше, то буду брать побольше за свет себя, раз счетчик не хочешь менять.
Ага. Я понял. Ну, это тот редкий случай, когда придется менять, чтобы они, извините за выражение, все, кто нас слушает, подавились. Едем дальше.
Да, едем дальше, читаем ваше сообщение, которое нам присылаете в Viber и WhatsApp. Плюс 7-967-200-97-02, номер абсолютно одинаковый для обоих мессенджеров. Кстати, уважаемые слушатели, будьте готовы, что если нам непонятен ваш вопрос, который вы написали, а такой бывает, к сожалению, достаточно часто, мы вам перезвоним. Так что держите телефон под рукой и возьмите трубку. Итак, по новому закону, если участок граничит с лесом, то собственник должен наводить порядок в лесу на расстоянии 10 метров от границы участка, вплоть до уборки листьев. Мусор понятно, но собирать листья в лесу все равно, что ловить капли во время дождя. Может, еще и ежиков пасти заставит, пишет нам слушатель.
Ну, не собирайте листья. Я вам разрешаю своей властью листья не собирать. Ничего не будет.
А если вдруг кто-то придет и спросит...
Я собирал только вчера, она падала.
А если вдруг кто-то придет и спросит, скажите, что Леонид Ольшанский разрешил,
да,
своей властью.
Да.
Здрасте, скажите, как можно растаможить машину из Америки? Сколько стоит и какие нужны документы? Спасибо.
Ой, вот, товарищ, сколько стоит, я не должен наизусть знать, сколько стоит.
А тем более, что у нас же таможенные пошлины-то все одни и те же, что для Америки, что для Европы. Неважно совершенно, откуда вы возите.
Мы живем по законам нашей страны, и таможенные пошлины устанавливаются нашим государством.
Они, кстати, есть все в интернете, и вам достаточно
просто их
найти. Это
первое. Второе. Они связаны некоторые с ценой машины, некоторые с мощностью машины. Все, никуда не денешься. Я советую растаможить, чтобы в городе, в области, на трассе к вам уже не привязывались.
Давайте сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты, и сразу после него мы продолжим. Я напомню, что Леонид Ольшанский отвечает на ваши вопросы, которые вы нам задаете прямо сейчас в прямом эфире.
Народный адвокат. можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Ольшанский, который отвечает прямо сейчас в прямом эфире на ваши вопросы. По телефону 8 800 200 ровно 9702, это наше традиционное средство связи, наше с вами традиционное средство связи. Вы звоните по этому номеру совершенно бесплатно, вам придется, правда, немножко подождать на линии, и мы с удовольствием ответим на ваш вопрос. А есть еще Viber и WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, номер одинаковый в обоих мессенджерах. Мы здесь тоже отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам пишете. И к нам Сергей дозвонился. Сергей из Сергиева Посада. Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте. Скажите, я живу в квартире, живу один. За свет и газ я плачу по тарифу, то есть фиксированную сумму. По делам мне приходится иногда уезжать на месяц, на два, меня дома не бывает. Могу ли я в связи с этим обратиться в эти органы с просьбой, чтобы мне вычли вот этот срок из оплаты, при том, что я официально не работаю нигде, то есть справки с работы представить не могу. Вот. И что для этого нужно, и есть ли для этого срок давности?
За свет-то все платят по счетчику, уважаемый. У вас что, счетчика нет на электричество?
Ну, я говорю, я по тарифу плачу.
А почему вы платите по тарифу без счетчика?
Ну, я счетчик не поменял еще, не успел, мне тариф поставили.
Значит, тариф это много, ничто вам не поможет, они все равно будут, поэтому надо изыскать деньги, поставить счетчик и платить, и тогда вам не будет обидно. Уехали, не крутится счетчик, приехали, начал крутиться. Короче, изыскать возможности поставить счетчик и на свет, и на газ. Точка.
Дальше идем по нашему списку. Добрый вечер. Развод и выписать ее. Что ждет меня и как избежать? Жена прописана со мной в частном доме, мною построенном при браке. Она взяла свои свидетельства о браке и 1 ноября уехала в Киев. Я заказывал заказное письмо о разводе. Ответа нет. Посоветуйте, пожалуйста, пишет Сергей.
Сразу завалил 10 вопросами. Вопрос номер один. Нужно пойти в ЗАГС.
Взять
дубликат свидетельства о разводе, поскольку вы полноценная часть этого брака, как вам дадут, это первое. Второе, подать исковое заявление в суд о разводе. Подача искового заявления – это как бы занятие очереди.
Угу.
Все. Наконец-то заседание суда назначат. А, не получила, а, не явилась, значит, судья перенесет. Год будете судиться, не явилась, не явилась, не явилась. В итоге судья вас разведет. Потом надо будет годик покурить на заваленке, а потом новый суд. Моя бывшая жена собрала вещи, выехала, не живет. Потеряла право пользования домом, квартирой, не платят, и ее выпишут. Но тяп-ляп сразу ничего не получится. Но самое главное, что вы встали на путь исправления, как говорит начальник колонии. Вы уже встали на путь, что пора с ней разводиться. Вот это уже похвально, что вы осознали, что ничего хорошего дальше не предвидится. Поэтому у вас все получится, двигаемся, двигаемся, двигаемся.
Лариса из Самары к нам дозвонилась. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, добрый день. У меня вот такой вопрос. Мы в разводе. Долевая собственность по одной и второй.
Так.
В квартире имеется две лоджии. Одна утепленная в моей комнате, которую я занимаю. По решению суда. Вторая с выходом на кухню. Росинвентаризация выдали техническое заключение, что возможно выделить собственность, изолированную жилое помещение, которое... я занимаю, и лоджия, которая с ней, как, ну, находится рядом.
Ну?
Вот как я могу на основании вышесказанного сформулировать исковое заявление, могу ли это сделать?
Подождите, стоп. Сначала сказали, что... Итак, развелись. А был... Стоп. А был новый суд об определении порядка пользования квартирой?
Был.
Так, ну-ка вот мне скажи, он был в первом суде или второй отдельный был суд?
В первом.
Суд что сказал? Закрепить за вами комнату, да?
Да, закрепить за мной комнату.
А суд что-нибудь про лоджию сказал?
Что лоджии идут, две лоджии, все остальное идет в совместное пользование.
Обе лоджии, суд сказал, в совместное пользование?
Да.
Ну и хрен с ним. Значит, вы будете пользоваться той лоджией, на которую выход из вашей комнаты. Он же перепрыгнуть не может. А он будет пользоваться лоджией, на которую выход из его комнаты и из кухни. И что вам не нравится? Что же вам еще не нравится, уважаемая?
Я хотела вот продать эту свою долю. Вот. И как это сделать?
А вот. Это следующий вопрос.
Нет, вот о признании собственности, я могу вот эту вот лоджию вместе с моей комнатой, могу ли я это как-то оформить?
Нет. Будет продана комната, да?
Да.
А вот в договоре вы напишете... Комната представляет из себя сооружение, там сколько метров в ней в комнате с Божьей помощью?
18.
Сколько?
18,2 квадрата.
18,2 квадратных метра. Из комнаты имеется выход через дверь на застекленную лоджию параметрами 2 метра, 1,5 метра в ширину, там 4 или 5 метров в длину, высоту там 2,90, 2,80, застекленная, на ней 4 окна, 5 окон, 7 окон, фрамуга есть, нету. Все опишите, чтобы если я у вас покупаю, чтобы у меня был договор. Опишите эту лоджию, и все будет в порядке.
Нет, дело в том, что у меня лоджия, мы сломали эту перегородку, законили, и лоджия просто у нас как совмещена с комнатой.
Я понял. По бумагам у вас комната, да?
По бумагам комната.
Но я еще раз говорю, то, что сломали, мы с вами забываем, а пишите, что из комнаты выход на лоджию таким-то размером. У вас 18 метров комната была без сломанной стены?
Без сломанной стены.
Вот вы и будете писать, продается. А документы у вас на комнату 18 метров с хвостом?
18 метров.
Вот и будете писать, что продается комната 18 метров. И закроете глаза на то, что сломали эту стенку.
Нет, оно мне все это узаконено.
Узаконено, да. Но все равно продаваться будет комната с выходом на лоджию. Вот так будет написано. Да вы успокойтесь, ищите клиента и продавайте уже. А где жить будете, если это продадите?
Ну, я хочу купить себе однокомнатную квартиру.
А у вас есть деньги, чтобы добавить?
Ну, нету.
А как же вы купите?
Ипотеку хочу.
Угу. А скажите мне, а он там живет, второй человек?
Нет, он приезжает раз в год, там на 2 недели, оформлять какие-то документы свои.
А скажите, а нахрена тогда продавать? Живете одна в двухкомнатной квартире, чего вам не хватает?
Он приезжает на эти 2 недели, он пьет, там гуляет, и поэтому столько нервов, столько здоровья, это кошмар просто. Я не хочу это больше, мне не хватает сил на это.
Угу. То есть, когда вы ходили замуж, проморгали это дело, да?
Ну, тогда было все по-другому, тогда были моложе.
Угу. А потом стал пить все больше и больше?
Все больше, он женился, уехал совершенно в другой город, и, наверное, там и живет, и приезжает только раз в год.
Ну, значит, все. А он не согласится продать всю квартиру и взять половину денег?
Он соглашается, но он такую цену, что я просто не осилю ее купить.
Нет. Посторонним людям квартиру продать, а деньги поделить?
Он не хочет, а предлагает свою долю. Вот если квартира стоит 2,5 миллиона, он продает мне ровно за половину. Свою комнату.
Ну, а разве это не честно? 2,5 поделить пополам. Свою половину за 1,25.
Ну, у меня нет такой денег. Она, во-первых, и не стоит столько.
А сколько? Вы же говорите, 2,5 миллиона вся квартира. Его половина. Сколько?
Это он так оценил, это он так считает. Он сказал, вот 1,3 миллиона мне на стол, забирай все остальное.
А у вас столько нету, да?
Ну, конечно, столько нету.
Ну, все, тогда продаете свою долю, берете ипотеку, берете в долг, в рабство кому-то продаетесь, и все, договорились.
Если я поставлю забор высотой 2 метра между соседями в СНТ, они могут подать на меня в суд по закону Московской области? Спрашивает Нора из Москвы.
Минуточку. Подать они в суд могут и чтоб в космос полететь. Но нет такого закона Московской области, который говорил бы о том, что забор между соседями не должен быть 2 метра, а должен быть 1,8. 2 это такая оптимальная...
Ну, в общем, можно, ничего страшного.
Да.
Ну все, Нора, с Новым годом вас. Так, имеет ли право заявитель... О, это очень длинный вопрос, давайте я его задам сразу после небольшого перерыва. Давайте сейчас прервемся на новости буквально на 4 минуты. Никуда не переключайтесь, Леонид Ольшанский отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702, и которые вы задаете в Вайбере и Ватсапе, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер для текстовых сообщений. Сюда пишите, куда угодно, какой вам больше нравится мессенджер, и мы ответим.
Народный адвокат. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Народный адвокат.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России, который отвечает на ваши вопросы, которые вы нам задаете по телефону 8 800 200 ровно 9702 и еще в Вайбере, Ватсапе. Вы можете письменно написать этот вопрос и отправить нам это сообщение. Мы с удовольствием на него ответим. А номер и Вайбера, и Ватсапа плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, добрый день. Какую юридическую силу имеет расписка, никем и ничем не заверенная? Спрашивает Дмитрий.
Расписка имеет силу одного из сотен доказательств. Значит, с этой распиской, если грамотно пойти в суд, можно денежки получить, но только решение будет о получении денег. А дальше надо через судебного пристава искать, где же они запрятаны.
Ну, то есть, с распиской прийти в суд...
Можно,
то,
можно.
Да, и это действительно будет...
Но сколько раз я уже говорил, денег в долг давать нельзя, не давайте деньги в долг.
А из Пятигорска у нас звонок, Сергей к нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, Леонид.
Слушаем, здрасте.
Подскажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос, ситуация. Сотрудник полиции составляет протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях.
Так.
А в то время как должен был составить по части 2 статьи 12.26. Производство по части 1 12.26 было прекращено.
Стоп. Давайте по-простому скажем. Что вам шьет инспектор?
Шил инспектор отказ от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения.
А часть 2 что гласит?
А часть 2 гласит то же самое, но в тот момент, когда отсутствует водительское удостоверение. Ранее, то есть, был лишен, а я ранее лишен не был.
А он вам шьет часть 2 сразу или первую?
Он мне шил первую, но должен был шить 2, потому что срок водительского удостоверения у меня истек.
Так что же, так вам же шили более легкую статью, чего же вы возникаете?
Нет, дело в том, что меня наказали в первой инстанции по первой части, я обжаловал.
Минуточку, отменили... первая инстанция кто у нас был? Мировой судья?
Мировой судья.
Так.
Мировой судья наказал по части первой. Я обжаловал, указав на то, что у меня срок водительского удостоверения истек.
Ну и дальше что? И суд районный федеральный судья что вам сделал?
Прекратил, отменил, вернул на новое рассмотрение.
Так, ну?
А мировой судья при новом рассмотрении прекратил производство по делу.
Почему прекратил? Срок давности
вышел?
Потому
что усугубить положение нельзя, переквалифицировав на часть вторую.
Ну, так радуйтесь, в чем
я
вопрос?
Я радуюсь, пока не получил сегодня от гаишников письмо определения возбуждения дела об административном правонарушении по части второй.
А, теперь получили от гаишников о возбуждении дела. А вы что, за него расписались?
Ну, по почте пришло заказным письмом с уведомлением.
А вы моих передач не слушаете и не нашли ничего умнее, как с этим уведомлением попереться на почту и расписаться, да?
Ну, к сожалению, да, не слушал раньше вашу передачу. Так. А теперь у меня вопрос. Скажите, да, пожалуйста, Леонид, так, возможно ли по протоколу об административном правонарушении, по которому производство было прекращено, наказать меня по уже другой части?
Нельзя, нельзя. Уже производство прекращено. Значит, надо писать статью начальнику батальона. В связи с тем, что судья производство прекратил, вы не имеете права заново открывать производство. Нельзя заново рассматривать.
Даже если по другой части этой же статьи?
Да, нет. Производство по делу прекращено. Не по части, оно по... Оно прекращено по делу. Оно прекращено по делу. Все. Судья же не наказал вас по части второй, а он прекратил производство по делу. Дважды рассматривать одно и то же дело нельзя.
Жаль, что сотрудники полиции не слушают ваши передачи.
Минуточку, а вы к ним теперь не являетесь. Вы что, к ним идти собираетесь?
Нет, конечно, я им письменно напишу, что у нас есть Конституция, Европейский суд по правам человека и Совет Леонида, да, который утверждает, что нельзя дважды наказать за одно и то же. Может, действительно сила разума победит.
Да, и там понт воровской сделайте, в левом уголочке напишите копии министру внутренних дел, Государственная Дума, Генеральному прокурору, Общественная палата. Понт такой нужно всегда гнать и в левом уголочке писать копии куда.
А ничего не боятся сотрудники полиции.
Боятся, боятся, боятся. Это какой город у нас? Пятигорск?
Ставропольский край, да.
А это что, Лермонтовский батальон или нет?
Ессентукский.
Ессентукский. Тукский, а он что, отдельно? Потому что есть батальон какой-то в Лермонтове там стоит.
Да, отдельно они. Угу. Два разных батальона.
Ну, пишите, пишите начальнику УВД всего Ставропольского края.
Спасибо большое. С наступившим вас Новым годом. Давайте. Хотя опоздал и поздравляю.
Вот, кстати, Армен, продолжая тему, у нас в Пятигорске сильная коррупция. Может быть, с этим связано?
Каждому, кто живет в российской глубинке, кажется, что у него коррупция. Там действительно многие люди кумовство, многие друг друга знают, но бороться тяжелее, но можно. Главное орудие в борьбе, рассказываю. Адвокаты раз, пресса обязательно. Сейчас есть независимые газеты, нужно только найти, какая из них относительно независимая, не местная. Депутаты местные того же Пятигорска, например, и так далее. Есть депутаты тоже независимые по-своему. Создать надо маленькое движение, пусть оно не зарегистрировано, за права автомобилистов, там что-то еще. Более широкое, за права граждан. В каждом крае, в Ставропольском, есть уполномоченные по правам человека. Поэтому полжизни надо посвятить, но можно их... Покупать обязательно кодексы надо с комментариями. Обязательно выписывать бюллетень Верховного суда. Там есть гражданские дела, арбитражные, уголовные и на хвосте административные. Человек, вооруженный знаниями, непобедим, сказал Максим Горький. Поэтому... Если уж бороться, то всесторонне.
Так, здрасте. Получил инвалидность по состоянию здоровья, не связанного с работой. Вторая группа пожизненно. Скажите, пожалуйста, является ли основанием мне назначить социальную пенсию по инвалидности, а не страховую, если я был устроен на минимальную зарплату и отчисления, соответственно, были минимальными? Инвалидность вторая группа пожизненно. И верно ли, что с такими отчислениями социальная пенсия выше страховой? Вот нам слушатель пишет, я не знал, что работодатель делает такие маленькие отчисления. Я теперь получаю точно такую же пенсию, как и мой сосед на такой же группе. Только он ни дня вообще нигде не работал.
Угу. Я понял. Значит, надо начать-то с другого. Итак, вам кто пенсию назначил? Говоря старинным языком, собес. Теперь пенсионный фонд.
Угу.
Вы считаете, что мало? Значит, надо обратиться к тому, кто назначил. Прошу пересчитать. Почему? Потому что я работал. Так вот это напишите в пенсионный фонд. Не нравится? Вышестоящий пенсионный фонд. Например, наш же пример. Пятигорск, значит, следующая инстанция. Ставрополь.
Ставропольский край, да?
Да. И так далее.
Так, дальше идем по нашему списку. Александр к нам дозвонился из Москвы. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушаем.
Я тут как раз вот на днях делал ОСАГУ, пошел в офис.
Так.
Но дали мне не обычный полюс, а вот этот сделали электронный страховой. Ну, это ладно, да, это одно и то же.
Так.
Но я спросил у них извещение вот о транспортном происшествии чистые. Так. Они говорят, нету. Ну, а вот у меня есть, допустим, но другой компании он подходит или нет?
Возьмите, да, я умею запомнить, они придерутся к чему угодно. А как нет? Вы бы спросили, а если маленькое ДТП, тогда как мне быть?
Ну? Ну вот и они сказали, нет у них вот этих вот извещений о дорожно-транспортном.
Значит, ну вы в итоге заплатили деньги за полис?
Ну, мне это время подошло, мне надо.
Так, вот чтобы все мы знали, расскажите, какая у вас машина?
А, машина у меня двухлетка.
Ну, какой марки? Какой?
Рено Дастер.
Так, вот.
Рено
Дастер. Вот давайте мы, чтобы все слышали, сколько же вы заплатили в итоге за полис?
В итоге за полис. Я заплатил около 5 тысяч, 4 900.
Около 5 тысяч. А скажите, у вас коэффициенты были понижающие, повышающие, вы не помните уже?
Нет, а я вот передо мной все это, тут вот, я не знаю, где тот, этот, вот слева направо, тут вот базовая ставка написана, потом КТ-2, КБМ-05. КБС-1, что вот это за коэффициенты? Но у меня самые большие коэффициенты. У меня большой стаж, и аварийных не было у меня вещей. В прошлом году машина была на год моложе, то есть вот новая была.
Так, так.
Было 4 500.
Понятно.
А в этом году вот заплатил. У меня январская машина, поэтому...
Я все понял. Вот чтобы наши все слушатели знали, за что, за маленькую ренушку сколько человек заплатил. Все, едем вот дальше.
Так, дальше у нас сообщение, которое вы нам присылаете. Так, здрасте, вопрос касается ОСАГО. Мой водительский стаж 17 лет. Два года я страховал автогражданку без ограничений числа водителей. Теперь страховые компании говорят, что я потерял все бонусы. И класс водителя у меня теперь самый низкий, как у новичка. Почему? Ведь эти два года я также ездил и не попал ни в одну аварию. 17 лет стаж. Вообще ни одной аварии.
Это их внутренние штучки. Мне почему не ответишь? Это их внутренние штучки, чтобы нас душить и брать с нас как можно больше.
С этим можно бороться или это вполне законно?
С этим можно бороться только одним способом. Если, каламбур немножко скажу. Если Дума принят поправки в закон, что только Дума утверждает и базовые ставки, и тарифы, и увеличивающиеся, и уменьшающиеся. Моя позиция. Любые платежи, не только налоги, любые штрафы, любые платежи, любые сборы должны приниматься парламентом и представляться на подпись президенту. Все. А не так, что одно через Думу, а второе тяп-ляп.
Так, на участке под ИЖС построил дом и зарегистрировал. Позже построил гараж и сарай. Нужно ли их регистрировать? И что будет, если этого не сделать?
Ничего не будет. Это ваше право, регистрировать или нет. Дом обязательно. Эти мелкие постройки, хотите да, хотите нет.
Подал жалобу на постановление об административном правонарушении на официальном сайте ГИБДД. В обжаловании отказали. Сослались, что необходимо подавать жалобу лично и только с личной подписью. Законно ли? И зачем тогда сайт МВД раздел обращения? Вопрос из Красноярска.
Такой вопрос сложный, придрались как бы формально. Ну, вообще, мой совет, надо лично ездить и подавать жалобу туда, куда едешь. И странно, почему МВД, потому что если инспектор вынес постановление, то обжаловать надо комбату рядом где-то. Поэтому мой совет, по сути они не правы, а формально ничем бы я помочь не смог, если бы был депутатом от вашей теории.
Народный адвокат. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Народный адвокат.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Ольшанский. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы либо по телефону задаете 8 800 200 ровно 9702, либо присылайте нам в Вайбере и в WhatsApp. Номер у них абсолютно одинаковый, плюс 7 967 200 ровно 9702. И есть у нас звонок. Игорь из Ставрополя к нам дозвонился. У нас Ставрополь сегодня чуть лидирует по звонкам. Игорь, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Да, у нас да, Ставрополь, по-моему, лидирует по всем этим показаниям. Ну, вот подскажите, пожалуйста, вот, ну, получил такое уведомление о принятом решении о приостановке выплаты отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ну, я живу, ну, в новом доме, и, ну, это, ну... Все коммунальные услуги я оплачиваю.
Стоп, вам приостановили с понтом дело субсидию, говоря таким простым языком.
Да, за долг в 5000 рублей за оплату этого капремонта, капитального...
Стоп, товарищ, стоп. А субсидия у вас на каком основании появилась? Что у вас с деньжатами туговато в семье? Малоимущая семья?
На основании, что инвалид являюсь и пенсионер.
Все, понятно. А вы мне скажите, я все понял. А вы сколько за капремонт уже не платите?
Ну, уже на 2 года. Вот как эти, ну, повышались у нас, ну, как, ну, с пенсией туго стало, вот перестал им платить. А так, ну, до этого, ну, платил там, ну, там кое-что там.
А дому так, теперь следующий вопрос. Дому сколько лет?
Дому 7 лет.
Ну, все. 7, да, 7 лет. Значит, даже мои штучки, что дом моложе 3 лет, уже не проходят. Видите, дело в том, что капитальный ремонт считается, входит в общий расчет за коммунальные платежи. Не имеет значения, за воду не заплатил, за отопление квартиры или за капремонт. Поэтому вы сами должны не юридически думать, а математически. Или вам выгоднее... А скажите, а сколько была субсидия у вас в месяц?
Ну, если летом там рублей 300-400, если зимой там, ну, там вроде бы там рублей 600.
Так, я беру и пишу. Максимальная сумма субсидии 600 рублей. А за капремонт сколько присылают? Только за капремонт вам.
Ну, где-то 200 рублей, ну, там, где-то 200-250, вот будет опять у нас...
Ну, а вы ответили на... Вот мы с вами вместе провели подсчет. Сумма субсидии больше суммы капремонта. Придется заплатить или потеряете субсидию.
Ну, или подождать там год-два, и, ну, как там накопится эта сумма по этим субсидиям, да, и опять, ну как, ну, пойти заплатить.
А не субсидию вам старым числом никто ничего не вернет. Поэтому я говорю, я плохо не посоветую. Надо капремонт заплатить и брать субсидию. Все.
Спасибо большое.
Давайте.
Ну что ж, давайте дальше пройдемся по вопросам, которые вы нам задавали в Viber и WhatsApp. Давайте. Недавно вышел указ Путина о списании некоторых долгов, которые образовались до 1 января 2015 года. Но у них и так истек срок исковой давности 3 года. В чем фокус, спрашивает Альберт из Ростова-на-Дону.
Ну, во-первых, когда указ готовился, был у нас на календаре 2017 год, и срок исковой давности не истек. А во-вторых, у нас сейчас начало года, а может быть, у вас долги образовались к середине 2015 года. Это вопрос номер два. А поэтому радуйтесь тому, что списали. Но не забывайте, ведь распоряжение президента, поручение президента, оно же было широкое. Например, что пенсионеры не должны платить за 6 соток. А если, например, участок 8 соток, то вы платите только за 2 сотки. То есть стоимость аренды, стоимость налога на 6 соток вычитается. Ведь там он многоструктурный был, указ. Поэтому радуйтесь. И плюс. Вот этот вот срок исковой давности, о котором я все время говорю, 3 года, его нужно отстаивать в суде. Ведь многие люди все равно подают, хоть 20 лет прошло, а это вы потом должны говорить, что да, куда ж ты, дорогой друг, уже прошло не 100, не 3 года, а 103.
Так, уважаемый Леонид Дмитриевич, я пенсионер, не работаю, живу в Москве, пенсию за январь получила 16 600, должна была 17 с половиной. Что делать, спрашивает Елена.
Минуточку. Идти в пенсионный фонд и спрашивать, мои расчеты такие-то, почему вы столько дали?
Ну да, здесь, собственно, все просто. А Владимир к нам дозвонился, Московская область на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю.
Здравствуйте. У меня вопрос. Давайте. Адвокату, пожалуйста.
Так.
Значит, мы с женой получили в 90-х годах бесплатно 15 соток земли.
Прекрасно.
Значит, оформили все документы, зарегистрировали, сделали межевание, согласовали с соседями, сделали геосъемку. Регистрационная палата зарегистрировала, документы передал в архив куда-то в Реутово. Сейчас, через несколько лет, появился некто и говорит, что мой геодосъемка, который сделал геодезист, налагает на его геосъемку, на его участок,
так,
который расположен в 200 метрах от моего участка.
Минуточку, он
говорит. Я это своему геодезисту. Как же так? Почему?
Стоп.
Надо платить еще 717.
Нет, подождите. Говорит, суд-то был?
Нет, суда не было. И...
Так, все, значит, стоп. Меня слушаем. Забор у вас стоит?
Вместе будем бороться.
Нет, меня слушайте, или вы будете бороться. У вас забор стоит с этим соседом?
Нет, он 200 метров от меня далеко за другими участками.
Стоп. У вас забор вообще стоит по периметру вашего участка?
Да, давно стоит.
Значит, ему надо сказать, дорогой друг, мозги не крути, иди отсюда и бейся головой об стенку сам. Ко мне не подходи больше. Все, никаких разговоров с ним не вести. Понятно?
Понятно. Спасибо, всего доброго вам.
Давайте.
Здрасте, спрашивает Наталья из Екатеринбурга. Подскажите, пожалуйста, мужчина в 96-м году продает квартиру в городе Надым, переезжает в Екатеринбург, женится, его прописывают у жены. Но. Деньги от квартиры остаются у нее. Через год развелись, он съехал. И вот в прошлом году, в ноябре, его все-таки выписали без его участия. Может он восстановить прописку? Не платил он за это время?
Не может. Все, что вы наговорили, не имеет к делу отношения. Итак... Некая женщина расписалась с мужчиной. Угу. Он к ней переехал и прописался. А потом он развелся с ней. Потом, она даже этого не скрывает, он выехал. И он этого не скрывает. И подали в суд, чтобы его выписать.
Ну и выписали.
А что Верховный суд сказал? Если вещи собрал и отплыл в неизвестном направлении, то со временем потерял право пользования квартирой. Все сделали правильно, шансов нету никаких. Поэтому вывод. Первое. Жениться так же опасно, как давать в долг. Второе. Не надо продавать свое. А вот представьте себе, что он бы по-другому сделал. Нравится ему Фрося Бурлакова. Собрал один чемодан, одну спортивную сумку и переплыл к ней. Разругались. Собрал барахло и поехал назад в свою квартиру. И все бы было прекрасно. Так что, господа, оставляйте себе свое жилье и читайте русские народные сказки. Все. И про Илью Муромца, и про Лису и Зайца. Все читайте.
Так, дальше идем по нашему списку. Живу в 9-этажном доме на 4-м этаже. Машину ставлю внизу во дворе. Хочу повесить себе под окна 2 камеры наружного наблюдения на двор. Законно ли это и не будут ли жаловаться соседи?
Значит, получается, не будут ли соседи жаловаться на камеры?
Да, которые наш слушатель повесит у себя под окном.
Нет, если повесит у себя, то шансов жаловаться мало. Но если упираться рогом, то Верховный суд недавно сказал, что чтобы пользоваться общим имуществом дома, внешняя стена – это общее имущество дома, нужно 100% подписей людей, собственников квартир. Поэтому мелко будете отбываться, скажете, на своей стене поставил, иди в болото.
Так, у нас буквально минута до звонка, скажем так. Елена Павловна, давайте мы услышим сейчас из Москвы. Елена Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, вот у меня в банке было два вклада с одинаковой суммой.
Ну?
Вот. Значит, я пришла, попросила закрыть первый вклад.
Ну?
Закрыли, деньги получила, документы выбросила за ненадобностью, остался второй вклад. Ну? Банк лопнул. Вот, значит, агентство по страхованию вкладов требует, значит, что осталось. Я туда послала данные второго вклада. Оказалось, они закрыли второй вклад. То есть получилось, мне шлют ответ, что вклад ваш закрыт, а первого якобы уже теперь нет. Понимаете, вот так можно как-то доказать, что...
Значит так, сами, первый не имеет никакого отношения. Был, взяли, все. Второй, у меня есть деньги, давайте мне деньги. Про первого не надо вспоминать, вы путаете всех. Почему он закрыт, я не знаю. Верните мне мои деньги.
Нет, мне закрыли второй вместо первого.
А, вот оно что. Ну, ваша долгая история, придется заниматься долго.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». У нас еще час впереди. Это значит, что в ближайший час Леонид Ольшанский, народный адвокат и почетный адвокат России, будет отвечать на ваши вопросы, которые вы будете задавать. Либо по телефону 8 800 200 ровно 9702, либо будете писать в Вайбере и в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Но когда вы нам пишете, будьте, во-первых, предельно корректны, да, чтобы мы понимали, о чем речь. Иногда ставите так вопрос, что совершенно непонятно, что происходит. А вот если непонятно, то будьте готовы, что мы вам перезвоним. Поэтому держите телефон под рукой, и, ну, для того, чтобы мы могли все-таки нормально ответить на ваш вопрос. Итак, поехали. Мужчина был в гражданском браке с девушкой. После рождения ребенка при получении свидетельства о рождении он заполнил документ об установлении отцовства. Прошло больше года. Если он сделает тест ДНК, и ребенок окажется не его, какой документ останется в силе?
Вот этот останется в силе, и надо будет его отменять только судом. Запомните, все, что, кто не согласен, только через суд. Ну и вообще, господа хорошие, ну сколько раз говорить, не торопиться, не торопиться. Вот смотрим фильмы про войну, не торопиться. На мину наступишь, хана тебе, нет, торопиться, ну.
Это про брак. Да?
Да, нет, вот он взял и написал. Сначала он решил, что ребенок его, а теперь он уже засомневался. А может быть, надо было наоборот сделать? Может быть, надо было сначала сделать ДНК, а потом писать?
Ну, да, не торопитесь, товарищи. Так, нет счетчиков холодной и горячей воды. Плачу увеличенный объем потребляемой воды по повышенному тарифу.
Да?
Не является ли двойным наказанием?
Нет, не является. Вот у кого нет счетчиков, и я плачу по повышенному тарифу. У меня дорогая плитка, и мне сказал мастер, надо ее ломать. Я говорю, ну, пока не будем ломать плитку.
Хорошо, давайте Галину выслушаем. Она к нам дозвонилась по телефону 8 800 200 ровно 9702. Галина, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня два вопроса к вам.
Так.
Первый вопрос. Вступило ли в постановление о том, что об установке или замене счетчиков за счет управляющей компании или там энергоснабжающих организаций?
Пока нет. Только вступило в такое постановление, что вы не обязаны менять счетчики. Заставить вас менять никто не может.
А когда оно вступит, не знаете, да?
Нет, не знаем. дальше.
Вот второй вопрос у меня как бы относительно трудового законодательства. Вот в трудовом законодательстве прописана целая глава, посвящена инспекции по труду, чем она должна заниматься. Вот, предположим, гражданин обращается к ним с заявлением, что ему не выплатили заработную плату, не выдали расчетные листовки и, как сказать,
я понял, вы голову себе не ломайте. Вы голову себе не ломайте. Заявление должно начинаться словами: «Мои трудовые права нарушены, прошу их защитить». А дальше излагайте суть. Любой вопрос: не заплатили, переплатили, оскорбили, не так уволили, все ихняя песня. Идите, пишите, они редко кому отказывают.
Если инспекция по труду отказывается это делать, что дальше делать? Они говорят, ну вот непонятно, по неизвестным причинам, они просто не хотят и говорят, что по зарегистрированному адресу, который он находится в налоговой, они не находятся. И
Стоп. Вы разницу чувствуете? Или они говорят, тематика не наша? Или они говорят, тематика то наша, но этих чертей там нету? Тогда давайте следующий вопрос ответим. А вообще они живы, эта организация? Она где-то-то есть?
Ну да, она это, в списке юридических лиц, она все зарегистрирована.
Подождите. Нет. Вы в этой организации работали?
Работала.
Но фактически, где они находятся, в каком домишке, на какой улице, вы знаете или нет?
Вы знаете, ну, у них офис-то есть там, да, как бы вот они где должны находиться. Но у них, как сказать, все точки, они торговые точки, они расположены по всей Москве, около метро.
Кого это колышет торговая точка?
Так.
Где у них дирекция, где вот эта вот администрация, где находится?
Ну, вот где они находились, значит, их там, они будто бы найти не могут. Говорят, что их там уже нет, они съехали.
Ищите где? Ищите.
Кто?
Они должны искать, они, скажи...
Вот я про это и говорю, что они будто бы сказали, что якобы они сделали запросы в милицию, в налоговую, и вот прошло уже, допустим, 6 лет, они все еще запросы не получили или получили, я не знаю. В общем, они злом, я так понимаю, они просто непонятно почему, по их каких соображений, не хотят проверять эту организацию.
Значит, еще раз писать вышестоящую. А вы были где?
Я писала в Министерство труда, я писала...
Нет, стоп. Уже. Так, и что Министерство труда?
Они опять пересылают инспекцию, и инспекция опять говорит, что вот ничего не знаем, все ничего не знаем.
Так, вы параллельно напишите прокурору, что вот якобы нет, прошу принять меры прокурорского реагирования.
А я писала в прокуратуру, они их находили по тому адресу изначально, когда они были там. Да. Они, наверное, сейчас есть, потому что я им звонила, они как бы есть. Вот, а прокуратура тоже ничего не может сделать. Они как бы им нашли их, установили и сказали, что якобы вот это. Я потом с голодовкой сидела в Генеральной прокуратуре. Они, значит, все-таки в январе меня приняли. Приходила эта женщина. Значит, я им сказала, что вы подделали трудовой договор, там подпись не моя.
Так.
Вот, значит, и вы мне, говорю, пожалуйста, представьте вот этот трудовой договор, который находится в Костовской прокуратуре. Я вам сказала, представьте мне оригинал с моей подписью, поскольку я подписывала в 2 экземплярах вот такой трудовой договор, который сфабрикован, я проведу почерковедческую экспертизу. Ну. Это не мой договор. И они мне договор не предоставляют. И потом в прокуратуру в Костовскую пришла эта женщина, которая руководитель. Она, значит, менеджер мне давала 4,5. Потом она мне сказала, что придите в офис. Я пришла туда, в офис на Зарогобужскую, это территория завода КИМ.
Да.
Они, значит, туда. В общем, они приходили в Костовскую прокуратуру, та уже вместо 4,5 предлагает мне 2000. Я им написала в этом, в материалах дела в прокуратуре в Костово, что написала, что я из ее грязных, ну, в кавычках, естественно, рук отказываюсь получать зарплату. Деньги следует направить денежным переводом, чтобы было видно, что 2000 рублей. А вот когда у меня будет хоть 5 рублей в руках, я буду обжаловать, пока у меня нет оснований.
Все, я понял. Дело сдвинулось с мертвой точки. Вы сами, я услышал вас, вы уже голодаете в Генеральной прокуратуре. Это не каждому адвокату даже по плечу. Вы сами сдвинули дело с мертвой точки. Продолжайте бить, лучше вас уже никто не знает. Все, вперед.
Так, дальше идем по прекрасный вопрос от нашего слушателя. Всем бы так, правда. Здрасте, у моей бабушки есть наследство в городе Тяньцзинь, Китай.
Но.
И в одном из филиалов английских банков.
Батюшки.
Точное название неизвестно.
Так.
Этот вклад был открыт в 65-м году дедом моей бабушки.
Но.
Я хотел бы узнать, с чего начать поиск, куда и как подать запрос, чтобы узнать, действительно ли там все это есть.
у нас есть организация под названием «Инюрколлегия»,
да,
которая занимается вот этими вот такими делами, вкладами, наследствами за рубежом. Идите туда. Я ж не буду заниматься Тяньцзинь-Мынь городом.
Ну, действительно, к нам приходила руководитель Ин-Юр-коллегии, рассказывала подобные истории. Так что давайте, дерзайте, и вполне возможно, вы будете нашим каким-нибудь олигархом в совсем скором времени. Так, на сестру зарегистрирована машина, она вышла замуж. Нужно ли переоформлять машину? Уже год прошел, как поменял фамилию.
Получается такой вопрос. А или она сама ездит? Варианты только два. Три. Первое. Ездит не сама, а кто-то по доверенности. Пока доверенность жива, ничего не надо переоформлять. Второй аспект. Ездит сама. Носи за собой ксерокопию бумаги, что вышла замуж. И третье. Не хочет иметь головную боль. Переоформляй право собственности на машину. Вот аспекты все три.
Так, дальше идем по нашему списку. Можно ли выписать из приватизированной квартиры человека, который не является собственником, но прописан там с рождения? 9 лет не живет, ничего не платит. Где, вообще непонятно.
Так, все у нас время закончилось до перерыва?
15 секунд.
Можно. Сами написали, почему. Не живет, не платит, не собственник. Можно.
Ну, вот и все. Давайте сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минутки, и сразу после него мы продолжим отвечать на ваши уже накопившиеся вопросы.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Ну и так, мы снова в прямом эфире. Мы вот буквально на 2 минуты отлучились, но возвращаемся к вам. Итак, 8 800 200 ровно 9702 номер телефона, плюс 7 967 200 ровно 9702 это номер Вайбера и Ватсапа для ваших сообщений. И как раз вот из Ватсапа сообщение. Добрый день, помогите, пожалуйста. Квартира в доме на 6 этажей. В доме газовый котел для индивидуального отопления, газовая плита. Приехала газовая служба, отключила газ, потому что обнаружила обратную тягу в вентканале, а пользоваться при этом котлом нельзя. Основанием для подключения является акт, в общем, от пожарных. Они проверили, обратной тяги не было. Приехали газовики, опять обратная тяга. Вероятность отравления угарным газом не стали подключать. В общем, приезжают одни, ничего нет. Приезжают другие, все есть. Удивительная история. В итоге мы уже неделю без отопления и горячей воды. Что нам делать? Дому 4 года. Застройщик самоустранился. А кто вообще здесь все третейский судья?
Все мне ясно. Все мне ясно. Судя по всему, газовая служба говорит, обратной тяги нет. Мы боимся пожара, и мы вам не дадим пользоваться газом. Не вообще. А вот при такой конструкции. Значит, просится ответ, я же не инженер. Ну, давай припаяй трубу или поставь дополнительный вентилятор, давай рожай. Что нужно сделать, чтобы даже в вашем понимании она была? Или труба изогнулась, и в нее не проходит воздух. Что? Давайте, черт с вами, вымогатели, ставьте, делайте, паяйте и уже запускайте. Ясно, что вымогают деньги на какую-то работу.
Ну и вот в связи с этим слушатель спрашивает, извини за житейский вопрос, но все-таки что лучше, центральное отопление или индивидуальное с газовым котлом?
Центральное всегда лучше. За тебя кто-то сидит в бойлерной и топит, а тебе все это идет. Но если у тебя домик один, то лучше, скажем так, если в доме несколько квартир, лучше центральное отопление. Если дом типа дачки, типа деревенский дом индивидуальный, тогда котел. На дачах уже у всех стоят котлы индивидуальные.
Хорошо, дальше идем. Добрый день, прошу повторить. Куда жаловаться на судью, который возложил на меня оплату строительно-технической экспертизы, как на ответчика, хотя иск о сносе дома, построенного без разрешения, подала администрация Краснодара. Объяснение, почему администрация не должна платить, объяснение простое. У них нет денег. И почему они не ходатайствуют, сказал судья, что это мне надо, а не им, и так далее.
У нас есть такой термин – частная жалоба. Вот определение маленькое о том, что платить должны вы, или Иванова вызвать свидетелем, или бумажку затребовать – это есть определение. На него подается частная жалоба. Значит, надо было подавать частную жалобу в вышестоящий суд, и еще вышестоящий, и еще вышестоящий.
А, так, Майкоп у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего хочу сказать огромное спасибо всем, кто организует такую передачу. Конкретно, персонально Леониду Дмитриевичу. И такой вопрос.
Так.
Скажите, пожалуйста, почему мы все миллионы российских жителей несем ответственность, если мы не знаем закона? А те, кто принимают законы, порой выпускают такую бурду и не несут никакой ответственности.
Ну, задали целое. Значит, законы все-таки принимаются, скажем так, они могут не нравиться кому-то, да? Например, мне ОСАГО не нравится, мне ТСЖ не нравится, мне санкции повышенные, которые некоторые депутаты предлагают на дороге, не нравятся. Но, а они считают, что это нужно. Я, например, считаю, что... переэкзаменовка вне закона, а какие-то депутаты говорят, нет, нужна переэкзаменовка. Поэтому это не бурда, это точка зрения репрессивная и более демократичная. Кроме того, вы не забывайте, вся Дума состоит из экспертных советов. Первое чтение, второе, третье, Совет Федерации, подпись президента, публикация. Вот уж такая откровенная халтура не пройдет. Просто нам не нравится это, понимаете? Не нравится. Ну вот вам яркий пример. Мы с депутатом Похмелкиным 10 лет удерживали принятие ОСАГО. И они набирали 1 голос, 2, 10. И в 2000 году они с трудом набрали 225 плюс 1. 226 голосов. Поэтому не так все просто. На второй вопрос, на аспект. Детям в школе мы рассказываем, что незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому все знать нельзя. Но мой совет, основные кодексы, уголовный, уголовно-процессуальный, гражданско-гражданско-процессуальный, административный, надо иметь. Желательно больше, но хотя бы это. В доме собрания пошли, купили жилищный кодекс. Но вообще, Горький же писал, любите книгу-источник знания. Ленин говорил, учиться, учиться, учиться. Это ж не значит обязательно 10 вузов закончить. Надо покупать книги, надо покупать кодексы, а мы боремся в Думе за то, чтобы любая поправка к любому кодексу, перефразируя всем известные слова, была понятна каждой кухарке. Поэтому мы тоже боремся, чтобы все было просто.
Ну что ж, давайте дальше по нашему списку. Вот хороший вопрос. Хочу купить квартиру, но за прежними жильцами большой долг по коммуналке. Порядка 250 тысяч. Квартиру выкупил риэлтор и продает теперь мне. Но долг так и остается. И риэлтор утверждает, что долг на меня не перейдет. А в расчетном центре сказали, что выплачивать будет новый собственник. Кому верить? Может, лучше не связываться с этой квартирой?
Любое сомнение, гласит наука, надо толковать в свою пользу. Понимаете? Вот если бы было, как у меня, много лет назад, я сказал, я хочу дом, чтобы был из чистого кирпича, чтобы не был монолит-кирпич, чтобы высота потолка была не менее 3 метров, чтобы лоджия была заподлицо, не полубалкон, и чтобы вокруг были елки-березки, и пели птички и соловьи. Мне нашли такую квартиру, но она была одна. В ней тоже мне что-то не понравилось. Например, у меня на старой квартире кухня была 15 метров, а в этой квартире 14. Ну, что сделаешь? Ищи, это же не уникальная вещь. Ищите квартиру. Раз есть сомнения, значит, нужно его отбросить.
Так, добрый вечер. Развелся с супругой 7 лет назад, но после развода продолжаем жить. Алименты не платил, да она в них, на них, собственно, и не подавала. А может ли она запросить алименты за все эти
Нет,
годы?
Нет, за все годы не получится.
А за 3 может?
А за 3 может. Ну, вообще, это абракадабра. Разбежаться, но бумаги не успеть оформить на развод, это мы понимаем. Жить вместе без росписи, это мы понимаем. Но развестись на бумаге и продолжать вести, официально говоря, совместное хозяйство, это мне плохо понятно. Во имя чего тогда ходили бумаги на развод оформлять?
Так, Александр Ставрополь, давайте услышим опять Ставрополь. У вас там все хорошо, Александр?
Да, вы знаете, если бы было бы хорошо, я бы вам не звонил.
Ага. Ну, говорите.
Ну, значит, ситуация какая? Оплачивая по кредиту, я случайно набрал неправильно счет лицевой и отправил денежки какому-то дяде. Я обратился в банк, я плачу сумму больше, чем по кредиту.
Так.
Они с меня эту сумму удержали, банк, когда вышел срок оплаты.
Ну, я все понял. Я все понял, не продолжайте. Но я капиталистов не люблю. Для меня права человека выше, чем права банка, страховой компании, ТСЖ. Но здесь уж воистину, как Чехов, по силу какой-то ошибки отправили на деревню дедушки Константину Макаровичу. А банк при чем? До него деньги-то не дошли. Ответ какой в банке? Не колышет, куда ты направил или не направил. К нам не пришло, будешь должен. Вот короткий ответ.
Я просто обратился в претензии, чтобы обратились к этому клиенту, чтобы он, если он...
Минуточку, а вот теперь смотрите. Мне приходит бумажка откуда-то. Или я малограмотный, но за меня кто-то прочел СМС. К вам пришла 1000 рублей, или 10 тысяч, или 100. Ну, пришла и пришла. Моей-то вины в этом нету. А с какой стати я должен отдавать? Ничего не выйдет. Все, проспали. Главное же выражение какое? Не спать.
Так, дальше идем по нашему списку. Здрасте, хочу продать квартиру в собственности по договору дарения и договору приватизации у меня. А купить квартиру большую по площади, добавив ипотеку, как правильно оформить документы, чтобы в случае развода моя доля осталась мне, а не поделилась пополам с мужем, как совместно нажитое имущество?
Да никак. Да никак. Как это моя доля туда-сюда? Только это долгая песня, составлять брачный договор, что мне будет в случае развода 2/3, а ему 1/3. Тяжелая, долгая песня. Но смотрите, уважаемый возможно, ведущий, сколько мы с вами ведем передачи.
Да, про браки передачи. Сегодня.
А у нас ни одного вопроса не бывает в предыдущей передаче? Только разводятся, только делят имущество и только думают, как делить.
Адвокат. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Народный адвокат.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Леонид Ольшанский, который отвечает на ваши вопросы, которые вы задаете к нам, которые вы нам задаете в Вайбере, в WhatsApp или по телефону. Валерий Артурович к нам дозвонился аж из самого Калининграда. Валерий Артурович, здравствуйте.
Владимир Антонович.
Ну, Владимир Антонович, извините, пожалуйста. Да. Здрасте, Владимир.
Ничего. Это вопрос адвокату.
Да.
Значит,
ну,
тут как... А?
Слушаем внимательно.
Добрый день.
Слушаем.
Значит, у меня опять за капремонт. Тут был вопрос, но вот теперь у нас очень серьезный. Я, значит, живу в старом доме.
Так.
Значит, немецкой постройки с 1905 года.
Хорошо.
Это нехорошо. Ну вот. И, короче, город решил сделать капитальный ремонт этому дому.
Ну?
Все договорились, все, деньги, значит, перечисляют деньги. Значит, а другая организация калининградская подает апелляцию. Простите, вот у нас тут будет там футбол, то все, денег нету. Значит, отсрачивают это дело уже 3 раза. Это все отсрочили, понимаете?
Понимаю.
А за капремонт бумажки идут. За капремонт было, значит, 3 суда. И суды, значит, говорят, что да, надо делать капремонт. Я специально у судьи спрашиваю, что нам делать с этими бумажками за капремонт. Она посмотрела и говорит, не платите. Значит, ладно, бумажки идут. Тогда я, значит, звоню в отдел по капремонту. Мне отвечают, вы знаете, вот мы это на следующий раз, то есть когда сделают этот капремонт, мы еще на следующий раз. Значит, мне 8 десяток лет.
Так, секундочку, теперь суть вопроса. Дому должно... Да, а суд какое решение принял?
Суд принял решение, что надо делать капремонт.
А суд указал срок, в который надо делать? 3 месяца, год, полгода, 2 года?
Дело в том, что он указывает, да, через каждые полгода. Вот сейчас срок подходит, значит, должны в марте 2018 года делать. А они возьмут и еще апелляцию подадут, просрочить.
Я понял. Значит, ждать апелляцию, идти на нее, бороться, говорить о том, что жить невозможно, бороться. Но сейчас у нас идут выборы. Кого идут выборы?
До президента кого?
Значит, надо выбрать того, кто вам ближе по духу. Я в эфир не могу фамилии называть. И написать, дорогой, горячо любимый кандидат в президенты, помогите, вот такое безобразие. Я вас уверяю, помогут.
А вот скажите, законно вот они что берут? Значит, город решил делать ремонт, выделил, а не отсрачивать все.
Минуточку,
это.
Город решил делать ремонт. Кто отсрочивает? Кто?
Значит, ну, наверное, там... Организация, которая проводит капитальные ремонты, они говорят, что у нас нет денег. Как это нет денег?
Я понял.
Эти деньги, мол, они перекидывают на стадион.
Я понял. Значит, надо разбираться, без бумаг тяжело, но я еще раз говорю. Напишите, что суд принял решение, вот такая организация «Шакалит», дорогой уважаемый, там Иван Иванович, Петр Петрович, наш горячо любимый кандидат в президенты, просим вас оказать содействие. Я вам говорю, знаю дело, срочно пишите, пока выборы не состоялись. Вперед!
Дальше, может быть, уже поздно. Так, аферисты по установке счетчиков без конца звонят мне в режиме автодозвона, при этом молчат. МГТС отказывается их телефон блокировать. Для милиции нет состава преступления. Что делать?
Ну, состава преступления нет, потому что ответ будет. Вам предлагают менять счетчик.
Не
вам
заставляют.
Ну, это не говорят, заставляют. Предлагают, усиленно давят. Но это называется предлагают. Я пишу за клиента жалобу. Работники полиции, в скобочках бывшей милиции, ворвались, рылись, спрашивали меня. Они говорят, нет, мы попросили разрешения войти, нас пустили. Мы попросили разрешения в шкафу посмотреть, нет ли окровавленной куртки. Нам сказали да, но нам не сказали нет. А дальше мы на основании стали спрашивать человека, посмотрите бумаги, это протокол не допроса, а опроса. Они такие хитрые, они знают, как что чего. Отключите, ну отключите телефон, пусть вам звонят паролем. Все равно не платить и брать их измором. Они постепенно отвянут.
Так, здрасте. У жены начальник постоянно прессует подчиненных. Матом обзывает, в рабочей группе WhatsApp шлет непристойные фотографии. Если кто-то решил уволиться, дает плохие характеристики. Специально придумывает со своим замом действия, за которые можно лишить каких-то денег. Как бороться?
бороться?
Методов борьбы много. Самбо, айкидо, дзюдо. Ну, это шутка, да, конечно.
Нет, да. Нет. Один в поле не воин, собрать коллектив, открыть группу где-то там в интернете, писать, выпустить за свои деньги маленькую газету, там найти какое-то там название, «Крокодил», у нас был журнал, да? «Ералаш».
Ну, опять же, прессу можно позвать. Да?
Позвать прессу, вот только журналистскими методами.
Оглаской. Чем, да, больше про него знают.
Оглаской, да.
Так, а дальше идем. Подал жалобу на постановление об административном правонарушении. Так, на официальном сайте это уже было. Отвечали же вам, товарищ слушатель. У нас общая долевая собственность, квартира. Могу ли продать свою долю кому захочу или как? Прекрасное сообщение из Москвы, кстати.
Общедолевая, тогда тяжело продать. Ее нужно сначала пойти к нотариусу и выделить, что у вас одна вторая, или там на четверых одна четвертая. После этого вы предлагаете, говоря таким занудным языком, официальным со-собственникам, предлагаете купить, и от фонаря пишете $100 миллионов. Они, естественно, говорят нет, после этого вы продаете кому-то, и вот так вот. Но, как правило, опять возвращаемся к старым баранам из предыдущей части передачи. Кто образует собственника квартиры или загородного дома? Как правило, близкий родственник. Значит, с близким родственником сначала сблизился, а потом судимся, продаем доли. Вот чем мы занимаемся.
Михаил из Москвы к нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, это его жена.
Ну, я давайте. Наталья. Давайте, жена.
Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Слушай.
Хотелось бы вас долго не задерживать. Вот такой у нас вопрос. Мы проживаем в СНТ, мечта, рядом с Москвой, в 20 километрах. У нас такая ситуация. В 2009 году газифицировано было СНТ силами вот 30 человек, хотя у нас 200 домов.
Так.
И газифицирована вся территория была, все дома ко всем, по всем переулкам подведены были коммуникации газа. Теперь у нас был человек, который этим занимался. Он деньги не вкладывал, оплатили все члены, которые, 30 человек, которые участвовали в этом.
Я понял.
Да, да. Потом, значит, в результате все это было доведено. И мы узнаем сейчас, что он перевел все на себя и является собственником этой газовой трубы.
Я
хотя
понял.
Мы ждали дивиденды, потому что нам очень дорого обошелся. И хотелось, сейчас люди подключаются, никакой, ни копейки. Сейчас включение 450 тысяч для человека, который подключается, как бы. И мы даже вот недавно узнаем, почему, думаем, никаких нам хотелось бы, потому что у нас была большая сумма затрачена. Мы затратили по 800 тысяч, и хотелось бы сейчас сравнять. Ну, хотя бы 1600, чтобы это в среднем получилось. В результате мы даже не в том, не в смысле оплаты, а в смысле того, что он собственник. И мы...
Подождите, получается, вы профукали главный вопрос. Сдавали, да, деньги... Магистральную, да, трубу по всем улицам провели, а вы, да, к себе на дачу не провели газ, что ли? Вы мне это хотите сказать?
Нет. Мы хотим...
Давайте поделим вопрос. Давайте вопросик поделим.
Да.
Итак, вы себе на дачу газ провели, котел у вас стоит. Кому вы платите, да, за газ? Ему,
за газ мы...
или облгазу?
Мы... Облгазу.
Значит, вы платите облгазу за потребление, да, газа, который бежит, да, с понтом дела по его трубе. А он, да, с вас что, дерет тоже деньги за то, что по его трубе бежит газ?
Он сейчас не дерет с нас ничего. Но он является, те, кто новые врезаются, у нас ведь врезано было только 30 человек, те, кто новые приходят, люди, которые хотят тоже,
так,
газифицировать свой дом, он берет сумму с них.
Так.
450 тысяч.
Я понял.
И оставляет ее себе. Он стал как бы, ну хотя он ни одной копеечки не вложил вот в этот проект.
Я понял. Значит, предстоит... Значит, я думаю, что было так. Он с вас де-факто взял денежки.
Да.
А сам заключил договор с облгазом, что он им перечисляет деньги, а они копают яму, приносят свое оборудование, трубы, болтики, гаечки, там проставочки, прокладочки, прокладывают, и в результате он становится собственником трубы длиной такой-то, изгибом таким-то. Облгазу, да, придут, они скажут, мы делов не знаем, нам человек дал деньги, которые мы объявили. У нас есть договор, мы ему сделали газ, и он стал собственником. А что вы ему давали, не давали, от нас отойдите и прочее. Тяжелейший суд. Я только сейчас узнал, что он является собственником трубы. Поэтому прошу срок исковой давности продлить с 3 лет до сегодняшнего дня. Первая битва за срок исковой давности. Вторая битва. Это все общее имущество, он необоснованно оформил. Тяжелейшее дело. Тяжелейшее дело.
Но шансы есть?
Да, есть. Но у него крепкие позиции. Крепкие,
да?
Очень крепкие. Угу. Он пачку денег передал в облгаз.
Да.
А за
от
это...
своего имени.
Да, от своего имени. А за это получил товар, вкопанную в землю трубу. Тяжело бороться. Но опять-таки вы лохи все позорные по двум причинам. Первое, потому что вы дачку приобрели в СНТ, а не в деревне рядом с СНТ. Если бы это была деревня, такого человека бы там не было. Там был бы истинный облгаз. И он бы вам по госрасценкам получал. А второе, что вы профукали этого человека. Даже если теперь его убить, то наследники все равно будут тянуть. Поэтому это теперь вечная песня. Долгий, тяжелый суд.
Так, ну, у нас сейчас осталось буквально несколько секунд до нашего перерыва, уже финального перерыва,
да,
в нашей программе. Давайте сразу после него, буквально через 2 минуты, мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы нам прислали в Вайбер и WhatsApp. У них тут огромное количество. Если на чей-то вопрос не успеем ответить, вы уж нас извините, но они останутся здесь, и как-нибудь мы обязательно на них ответим. Так, как я уже сказал, 2 минуты. Давайте никуда не переключайтесь. Слушайте ответ на свой вопрос.
Народный адвокат. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Народный адвокат.
Итак, мы вернулись в прямой эфир, как я и обещал вам, Леонид Ольшанский будет отвечать на ваши вопросы, которые вы нам задали в Viber и WhatsApp. Но есть еще один звонок. Один звонок, я думаю, что последний у нас сегодня вот в этой программе. Леонид Дмитриевич, да, прошу вас надеть наушники. Валентин Дмитриевич, Москва. Здрасте.
Здравствуйте, уважаемые товарищи.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, у меня такой вопрос. Так. Я с женой, оба, значит, пенсионеры, ветераны труда, жена инвалид второй группы. Живем уже много, скоро будет 50 лет. Вопрос в чем? Ее родители в свое время, в 80-х годах, перевели дачу на меня. Ну, решили, раз я мужчина, значит, я буду оформлять все дела.
Ну, перевели дальше.
Да. Теперь, значит, настали наши вот времена старческие. Нужно сейчас платить на налог на землю, там, на строение и так далее.
Так.
Я, значит, туда еду, говорю, вот мы ветераны труда, пенсионеры, жена инвалид. Это вот не имеет значения. Вы сами не инвалид? Нет. Ну, значит, вы не имеете льготы.
Стоп. У нас Владимир Владимирович Путин что сказал? 600 вычитается. Давайте теперь делим вопрос. Сколько соток участок?
Ну, 12 соток у нас.
Стоп. Налог берут со всех 12 или только с 6?
В прошлом году со всех 12 взяли.
В прошлом году и должны были брать. У нас Владимир Владимирович Путин сказал только сейчас. Значит, судя по его распоряжению, будут брать с вас за 6 соток.
Ну, это понятно, да. Я хотел вопрос в чем задать, Леонид Ильич. Вот мы, говорится, семья, мы вдвоем живем, больше никого нет.
Так.
В случае, допустим, ну как бывает, семьи разводятся, так, общее нажитое имущество делится пополам, правильно?
Мыслите правильно.
Вот. А почему в данном случае вот мы, значит, деньги общие тратим на содержание...
Там сказано в случае раздела имущества, в случае развода. А здесь это не работает. Номер не пройдет.
Нет, я почему к вам обращаюсь? Вы же все-таки член Государственной Думы, правильно?
Ну, говорите, говорите вопрос.
Вот. Чтобы почему вот... не поднять в Думе вопрос в таких случаях, когда семья единая, понимаете? Ну, единая Россия у нас правит властью. Вот, а семьи, получается, разделяют пополам.
Я понял. Значит, уважаемый товарищ, у нас есть очень уважаемый комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Его возглавляет очень гуманный человек Ярослав Евгеньевич Нилов. Я ему вашу мысль передам. После выборов президента попробуем что-то на эту тему изобразить.
Но если они разведутся...
Если они... Нет, они могут сейчас и не разводиться.
Так.
Они может подарить жене и участок, и дачу, и тогда все равно будет она платить за 6 соток, а за дом платить не будет. Ну, хотя у нас...
Если подарит половину, то у одного будет 6 соток, да, у второго будет 6 соток.
В общем, вот это вот мороки больше. Поэтому давайте дождемся мы выборов президента и будем смотреть. А я вашу идею передам. Передам.
Так, дальше идем по нашему списку. У вас вопрос. Решение суда – исполнительный лист по взысканию долга с должника, проживающего в ЗАТО, то есть в закрытом административно-территориальном образовании, куда я сам доступа не имею. Отправил судебным приставом. Сроки рассмотрения 2 месяца истекли. На портале госуслуг одни отписки на запросы телефонные. Звонки...
Но все сделано неправильно.
Так, что как быть?
Только старинным способом. Прошу принять исполнительный лист. Штамп на втором экземпляре. Прошу возбудить исполнительное производство. Старшему судебному...
На закрытой территории, он туда не может приехать.
Нет, даже к этому приставу. Ему не надо ехать. Судебные приставы сидят ведь не в закрытой территории, а здесь где-то. Кто сказал, что в закрытой территории есть свой отдельный отдел? Он же нам так не сказал. Судебный пристав не сидит где-то в открытом месте. Если нет, тогда нужно ехать, например, в Энском районе Красноярского края, от Фонаря говорю, закрытое образование. Значит, в районе, а над районом край. Значит, надо приподнять одно место и проехать в сам город. Ну вот наш
краевой
пример.
Центр.
Нет, наш пример любимый уже берем. Пятигорск. Вот нам сегодня звонили, да?
Да, Ставрополь сегодня чемпион, да.
Да. Значит, где сидят судебные приставы Ставропольского края? В самом Ставрополе. А, например, где-то в горах находится секретное ЗАТО, да?
Угу.
Значит, давай, дуй в Ставрополь и пиши. Я их найти не могу, туда-сюда. Теперь следующий вопрос. А вот они сидят в горах. Но они же на территории какого-то города, в скобочках района, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, сами минеральные воды, да? Так значит, к ним-то войти в здание можно? Потому что, как он представил, то получается, что и милиция, и прокуратура, и судебные приставы все сидят там, за 10 заборами, автоматчики и шиш пройдешь. Судебный пристав-то он один на всю территорию, а закрытое образование не может занимать весь район, оно может занимать кусочек района.
Так, а нужно ли в иске о выделении наследственной доли писать о признании права собственности на эту долю, если речь идет о деньгах?
Минуточку. Иск о чем?
О выделении наследственной доли.
Так, опять надо понимать, наследственной доли из чего? Если из вклада в банке, тогда прошу денег. 100 тысяч, а ваша четверть, прошу 25 тысяч. А если домик, так тогда при чем тут это? Прошу выделить мне долю и признать за мной право собственности на 1/4, 1/3, 1/5 дома по такому-то адресу.
А можно ли присутствовать на заседании народных депутатов?
В 90 случаях из 100 нельзя, а на муниципальных так хитрым образом можно. Ну, как правило, неписанное правило гласит, на свой вопрос вы можете прийти. Самый яркий пример сейчас в Москве. Жители хотят шлагбаумом оградить свою придомовую территорию. Так, на 25-й вопрос шлагбаум по адресу Винницкая, 15. Заходим, слушаем вас. Так, слушаем заключение Москвы архитектуры, слушаем заключение Департамента имущества. Кто против? Вы кто? Вы тоже жители, да? Все, спасибо, присаживайтесь, голосуем. Все, вопрос следующий о детской площадке по адресу Мичуринский проспект. Так, будьте любезны, вы выходите. Кто с детской площадкой, заходите. Вот по логике должно быть так.
У меня, пишет нам слушательница, у меня умер муж 2,5 года назад, и я вовремя не оформил наследство. Скажите, пожалуйста, что мне делать сейчас, какие мои действия?
Первый шаг козлиный. Идти к нотариусу и говорить: я наследство приняла, в квартире живу, цветы поливаю. Принять — это значит вот фактически, да, хожу, делаю там, да, на даче крашу забор. Прошу оформить. Если нет, с Божьей помощью срок исковой давности не прошел. В суд прошу признать право собственности, там муж умер, тра-ля-ля-ля. Дело-то выигрышное, все. Но я не понимаю, я понимаю, человек горевал там квартал. Полгода.
Где вы были, хотите сказать?
Где вы были 2,5 года? Может быть, вы еще кого-то охмуряли? Вот надо понять.
Здрасте, в моей собственности двушка площадь 43 метра в панельном пятиэтажном доме 76-го года постройки. Еще совсем не ветхом.
Ну?
Из квартиры выписаны. Дом попал в программу сноса Московской области.
Из квартиры Котельник. Выписаны?
Ну, выписаны, а собственность есть.
А, понятно.
Ну, прописано, наверное, в другом месте.
Да, все понятно. Да. И?
На какую площадь могу рассчитывать новом жилье? Однушку или двушку?
Однозначно. Во-первых, даже до песни о реновации, до того, как Владимир Владимирович Путин вмешался в эту историю, он же был очень такой гнилой закон до того, как президент его почитал. Верховный суд сказал: эквивалент. И номер не проходит, что если у вас 44 метра, вам дать 45 метров однушку большую. Нет. Верховный суд сказал, что квартира должна быть равной не только по площади, но и по потребительским свойствам. В той истории человеку предлагали вместо трешки двушку. Поэтому вам дадут двушку метров 55-58 по современным канонам архитектуры.
С чем вас и поздравляю.
Да. Дальше у нас, значит, остаются считанные секунды. Да. Все вопросы, которые у вас есть, капремонт не додались, пишем кандидатам в президенты. На выборы ходим, в свой дом никого не пускаем, оптиковолоконный кабель не пускаем. И на дурости, на том, что давай ставь счетчики, давай меняй счетчики, не поддаемся.
Люди у нас спрашивают, ну просто мы не стали выводить в эфир, когда брошюра ваша выйдет?
Брошюра, сейчас принято решение ее утолстить.
Значит, когда ждать?
Да,
сроки.
Еще годик подождете, я что делаю, это не секрет. Я коплю в папку вырезки из газет, где я отвечаю на ваши вопросы. В первую очередь «Комсомольская правда». Подкоплю, выпущу.
Через неделю мы с вами услышимся снова на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Сергей Жилин, пианист, дирижер, руководитель оркестра «Фонограф Симфо-джаз». Слушайте радио «Комсомольская правда».